В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Ну что же, мы начинаем нашу программу о прекрасном. Можно взять, можно попозже. Сегодня у нас в студии Валентин Юдашкин. Я думаю, что человек, который не нуждается в представлениях, не надо называть профессию, вообще дело, которым он занимается, поскольку Валентин Юдашкин — это само по себе уже бренд, понятно, да? Добрый вечер, Валентин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я могу сразу похвастаться, что у меня уже есть первая, в моем гардеробе появилась первая модель от Юдашкина. Это совершенно замечательный платок, я так понимаю, шелковый, да?
Да.
Чистый шелк от Юдашкина. Спасибо большое. Все, придется теперь покупать к нему все, как это обычно начинается, с малого, да.
Это точно.
Ну что ж, я хочу вас поздравить с высокой наградой, поскольку вот повод замечательный для нашей встречи. Вы получили в французском посольстве орден.
Спасибо.
Да?
Спасибо.
Я думаю, что это, конечно, дорогого стоит, тем более уж кто-кто, а Франция, наверное, вот первый ценитель такого искусства, каким занимаетесь вы. Для вас эта награда важная?
Ну, естественно, и потому что это все-таки оценка всех лет и те годы, которые отдал именно области моды.
Mm-hmm.
И, наверное, очень такой, может быть, узкой специальности, как и, наверное, отдел в моде, это от кутюр. То есть это уникальное шитье, ручное шитье по законам и, наверное, по уставу, по французскому, потому что... Это только лейбл от кутюр принадлежит и французской ассоциации мод.
Ну, тогда тем более поздравляю.
Спасибо.
Теперь давайте мы поговорим с вами о жизни и творчестве, о высоком, о прекрасном. И все-таки мне очень важно, что, общаясь с человеком, что называется, моего поколения, да, вот абсолютная судьба которого, как и многих из нас, вот надвое поделена, что формирование личности проходило при советской власти, совсем в другой стране. И готовились мы совсем к другой жизни. А когда уже жизнь началась сознательно, оказалось, что все, к чему нас готовили, не имеет никакого смысла. Сейчас совсем другое время. Вот Валентин, тот самый случай, который очень быстро адаптировался, и все, что называется, все для вас. Да, потому что все-таки в советское время мечтать о том, чтобы стать кутюрье, невозможно. Ведь, наверное, вы даже такого слова не могли и...
Ну, и знаете, никто не знал,
да.
Что такое. То ли ругательство, то ли обзывательство, это понятно, да.
Но все-таки какие амбиции были тогда, вот когда вы поступили в институт?
Никаких амбиций не было, потому что, на самом деле, вы подметили, потому что мы никто не понимали, не знали, где мы будем. Мы жили, наверное, идеей,
да?
То, что уже первые кооперативные движения, первые возможности вообще попасть куда-то или выехать куда-то, потому что это было все невозможно. И почему так? Мы, наверное, плохо учили языки, потому что каждый в школе знал, ну, это нам и не нужно.
Да, в крайнем случае Болгария.
Лучшая Болгария, как я сказал, наверное, это было где-то, я отмечал. Я говорю, я приехал в Париж, не понимая, что все-таки куда ты приехал, почему ты приехал. Потому что мы знали, мы были уверены на 100%. Ну, не понравимся здесь, мы понравимся в Польше, в Болгарии. У нас большой соцлагерь. То есть мы жили, в принципе, ну и ладно вам, и, значит, будем в другом месте. Вот этим мы жили. Мы, конечно, не понимали, что такое бренды, вот эти все новые имена. Сейчас тогда не было там стилисты. А так как я начинал, наверное, еще просто... Я подрабатывал, будучи студентом, я писал статьи для Московского комсомольца, там делали, спасибо там Паше Гусеву, тогда еще вот всем молодым, которые делали, были в таком авангарде. Я писал что-то для АПН, то, что мода есть и у нас, и поэтому все зарубежные вещи не уходили. Я писал для журнала, где очень получал по 5 рублей, и я писал для журнала «Сельская новь». И вот там тоже мы давали рецепты, и для студенческих лет еще к стипендии это были потрясающие деньги. Поэтому мы искали, мы не понимали, будет ли это мода, будет ли это фотография, или будет что-то еще. Ну, что оно будет, то оно и будет. Поэтому все было впереди, и тебе донесло по течению. Ну, не так, значит, будет это. То есть мы не понимали, как надо. Если мы, наверное, бы знали, как надо или как нужно... то, наверное, не было бы такого бойкого бы характера. Потому что ты не понимал ошибки, какие могут быть, и ты к этому легко относился.
Скажите, а как в то время доходила информация? Ведь не было ни интернета, ни видео, ни шмидио, ничего. Я там понимаю, когда музыканты, они слушали там глушимый всеми «Голос Америки», эти самые Севу Новгородцева на BBC. А вот тут в вашем пространстве, как вы информацию добывали?
В лучшем случае это было возможно, наверное, попасть в иностранную библиотеку. В Ленинку было практически невозможно попасть, где бы хотя бы получали журналы. А так это был успех, это время Горбачева, когда первые открыли журнал «Бурда».
«Бурда» вообще был фантастик.
Но мы получали, конечно, там «Ригас Модес», мы там понимали, что делается в Прибалтике, мы понимали, что такое было, там было в Польше, но все равно это все было очень-очень относительно непонятно, что такое мода. И в Советском Союзе делали же две как бы коллекции всегда. Это была такая презентационная коллекция и для зарубежных поездок. Это такой очень была отдельная коллекция, отдельный подход, отдельные ткани. И, наверное, главная коллекция такая промышленная, то, что вообще носили все. Поэтому были такие двойные стандарты, была картинка, и многие не понимали, как. Поэтому первый мой, наверное, приезд в Европу, увидя не только ткани, и все, что касается предприятий, производства. Ну, когда я видел столько фломастеров, красок, гуашей, что я не здесь никогда.
А вот насколько, кстати, по технологиям мы отставали в тот период времени? И как быстро? И догнали ли вот на сегодняшний день?
Нет, но мы потеряли, наверное, очень много за 70 лет. Мы потеряли именно ремесленников. Это маленькие компании и предприятия, которые основываются мода от культур, то есть уникальная одежда. Кто-то делает головные уборы, кто-то делает перчатки. К сожалению, это и в Европе уже уходит. То есть все это очень индустриально. И, наверное, это надо осталось только для кино, для уникальных, для выходов, как на «Оскар», на «Каннские лестницы» и на такие большие балы и мероприятия. И ремесленники не выживают и там, ну, потому что большие фабрики душат. А то, что касается производств, только сейчас начинает все оживать, ну, потому что это все было, наверное, в плачевном виде. И многие годы и мы производили, к сожалению, и не дома. Массовую одежду производили в Италии, во Франции. Сейчас мы уже можем открывать свои предприятия, ну, потому что стали цивилизованные экономические отношения, они понятны, они прозрачны, и есть возможность. Здесь уже все наелись, всех накормили. Пищевую промышленность подняли, она активно работает, мы это видим. Нефть идет, экономика идет, и теперь подумали же о моде, потому что у нас есть женщины, и женщин нужно одевать, и можно одевать их у себя дома.
Я помню, кстати, опять же, про советскую власть, когда мы вспоминаем, что особой популярностью пользовались передачи типа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», не только как музыкальные программы, а как программы, которые нас просвещали, что носят, а как красятся и какие прически сейчас в моде. Да.
Да? Это было еще не только, это еще было «Сан-Ремо», а вот все же с нетерпением же ждали «Сан-Ремо», «Сопот», такое центральное Европы видение. Поэтому, конечно, мы могли очень мало понимать информации. Может быть, мы от этого были более закомплексованы, чем сейчас. Мне сейчас говорят, как Москва или как большой мегаполис, как одеты. Я думаю, что они одеты так, как одеты в Нью-Йорке, в Париже.
Но все равно есть некоторая разница и о том, что русских всегда можно опознать за границей. К сожалению, это правда пока еще остается правдой по разным причинам. В том числе,
наверное,
и по внешнему облику.
Но, во-первых, мы яркие внешне.
Что женщины вот любят почему-то наши одеваться днем, так же, как нормальная женщина в Европе одевается вечером.
И не всегда вечером. Но я думаю, что это все-таки уходит. Я уже смотрю на молодежь, потому что поколение наше, оно, конечно, переживет и останется с тем, что...
Ничего не было, очень хочется все показать.
Хотелось все, да, и благосостояние, возможности. И то, что мы из богатой страны уже. А молодежь, наверное, и хорошо, и плохо, она практически сейчас одинаковая. Будь то в Нью-Йорке, будь то в Париже. потому что, ну, наверное, изменилось, вот с чего мы и начали, изменилось информационное пространство на 100%. Если мы тогда не понимали, откуда взять информацию, она сейчас открыта. Вот, наверное, интернет еще многие годы назад, мы даже не понимали, о чем идет речь, потому что это было бы и непонятно. Это как в том анекдоте. Идет симпозиум и спрашивают, вот, ну, кибернетика, автоматика, все понятно. Вы конфету подушечка знаете? Да. Как туда по виду попадает? Вот это было вот история, потому что мы не понимали, как. Сейчас уже, конечно, молодежь, она списывается на что в Лондоне, что в Москве. Они живут с одним кино, с одной музыкой, с одними...
С одной и модой, и стилем абсолютно. Да. Точно, а у нас, как мне кажется, вот я просто по себе сужу, что некий привычный такой страх перед заграницей, он существует. А каждый раз, когда ты собираешься уехать куда-то там в Европу, я начинаю задумываться о своем гардеробе, что я обычно как бы не, так постоянно об этом не думаю. Но не дай бог показаться смешной. А что там носят? Только потом, когда я туда приезжаю, я понимаю, что там носят то же самое, что и здесь. А? Но эта привычка, она все равно осталась где-то в этом мужичке сидит. И не дай бог, а вот можно ли я в этом поеду? А, наверное, в этом и нельзя. Ну, а теперь я бы вот хотела про что поговорить. Вот это про ощущение вот такого вот вкуса в обществе. Оно, на ваш взгляд, ну, вот сегодняшний вкус, он есть сегодня в большинстве с вами? Как вы наблюдаете? Потому что я помню, когда вот Слава Зайцева была вечная мечта привить хороший вкус русским женщинам. Вот, на ваш взгляд, сегодня эта проблема снята?
Ну, я не думаю, что это надо ставить в ранг проблемы. Я думаю, что все будет понятно экономически. Когда женщина свободна в выборе, я говорю, ну, можно быть дальтоником, если, ну, хорошие консультанты, те, кто предлагают и продают одежду, они тебя оденут, они тебе подскажут, как. Поэтому нельзя всех мерить, наверное, по одной и той же мерке, имея художественное образование, человек не имеет. Он имеет уникальное политическое, экономическое образование, но для этого есть мы, чтобы помочь ему. Поэтому диктовка и диктат, ну, мы долго жили в диктатуре, и я думаю, то, что свобода выбора, вот для меня и вообще, ну, свобода решений, и чем будет больше разнообразия, и мы тогда увидим внутреннее состояние женщины, потому что главное, чтобы ушла, наверное, из нашей жизни не свобода, и, наверное, комплексы, но потому что 90% людей закомплексованы.
Ну, тут, наверное, стоит тогда говорить не только о женском...
Ну, и о мужчинах.
А во всем, да, боже мой. Да ведь вспомните, опять же, раз мы сегодня так вот вспоминаем то, что было когда-то при Совке, самое страшное и самое стыдное — это наблюдать, допустим, выступления наших делегаций на международных спортивных форумах, когда вот уж такое придумают для них, для бедных, вот эти вот шапки страшные, эти женщины и мужчины совершенно одинаковые, не поймешь еще никаких половых различий, да. Второй момент, это, безусловно, политбюро, это вот притча во языцах, все эти шапки пирожком, да, вот эти вот тоже серые,
это
серые пальто.
Это время. Я думаю, что, наверное, и в то время были женщины, которые вот тоже вот там Слава Зайцев одевал Фурцеву. Она была там элегантнейшая женщина. То есть это все-таки...
Или Эдит Пьеха, да, вообще, да, была законодательница моды вот на советской эстраде.
Естественно.
Да?
Поэтому это же очень важно, наверное, все-таки от внутреннего состояния женщины и от уверенности в себе.
Вот. Вот это еще один момент очень важный. Уверенность в себе. Вот как ее воспитать?
Ну, наверное, это все зависит от папы с мамой. И, наверное, когда мы жили в обществе, что не влезай, не показывайся, ты должна быть как все, ты должна быть не яркой, не броской. И, ну, и вырастало то, что и вырастало. Наверное, больше девочке нужно позитивных эмоций, и чтобы она себя, в первую очередь, любила, чтобы она понимала, что она рождена в любви, в хорошем окружении, и только это ей даст уверенность в себе. Если начнешь ее дергать, наверное, потому что у меня дочь. И если она не уверена будет в себе, в своих возможностях, то, конечно, наверное, в первую очередь уже выйдет не проблема обучения, выбора профессии, а все-таки такой комплекс какой-то по отношению к себе. И если мужчина еще может, ну, как-то это пережить, потому что он еще мужчина, то для женщины все-таки в первую очередь ее личное я, ее внешнее я. Я думаю, что все-таки оно первое.
Но все равно все-таки противопоставить себя вот большинству, это всегда очень сложно в любом возрасте. И, кстати, совсем это не важно, какой общественно-политический строй в это время в стране, где ты живешь. Потому что вот это стадное чувство, оно все равно присуще молодости всегда, согласитесь. И вот здесь очень важный этот момент.
Все-таки... Течение в музыке да, одни. Да. У нас были одни, сейчас R&B, house music. То есть у меня маленькая дочь, и я понимаю, то, что мне надо быть в таком фарватере модных течений, плюс я еще и занят модой, мы заняты там молодежной модой, джинсовой линией. Но по-любому мода очень такой инструмент, очень тяжелый, он может как и помочь, так и посмеяться. Поэтому у меня есть такая история, что есть такие стареющие тинейджеры, кто, вроде бы все, но это не по возрасту уже. И это еще смешнее, и это еще глупее выглядит, чем люди, которые могут логично войти в свой возраст.
А вот вы лично как в себе воспитали вот это чувство независимости?
Ну, во-первых, что тут зависит, потому что с первого дня я открыл свою компанию, у меня была одна идея, чтобы во сколько хочу, во столько и приду. И вот это все было опять по-моему, потому что я рано очень начал свою компанию первую, и я тогда не понимал то, что уже когда своя компания, когда хочу, приду, когда не приду, это ничего не получается. Я стал как бы заложником. И, наверное, я с первого дня знал то, что это все зависит только лишь от меня. Ну, от моей семьи, от моей жены, от моих близких, те, кто верят и кто не только может радоваться победам, но столько непобед идет по жизни. И если вы свои непобеды оставите с собой и разберетесь внутри себя, то, наверное, это главная будет победа.
Но сегодня на смену как бы идеологическому прессу пришли другие условности.
Экономические.
Да, экономические. Да. Потом все-таки своя иерархия уже выстроилась. У нас, конечно, общество бесклассовое, но мы-то знаем, какое оно на самом деле. Да? Каждому овощу, что называется, свой фрукт. Там да. Все эти дресс-коды разделенные, просто это есть таблица, где, что, когда и уместно, неуместно, как должен, если ты получил это место и эту работу, ты обязан одеваться так, так и только так. Вот для меня вопрос, поскольку у нас пространство все-таки такое, средство массовой информации вполне демократичное, и, естественно, мы здесь живем так, как мы привыкли жить, и здесь все это не действует, все эти законы, да, капиталистского, дикого капитализма. Вот насколько вообще возможно нарушать эти запреты, вот эти вот табу, вот эти вот условности? И тот, кто их нарушает, он скорее все-таки герой или человек, который не очень понимает, что важно в этой жизни, что он, может быть, погубит свою карьеру, сам того не понимая, проявляя свою независимость.
Ну, я думаю, что это как и в государстве. И любая компания, она построила свои законы, свои отношения внутренние, свои отношения внешние, внутреннюю жизнь. И я считаю, что если я иду в эту компанию...
Я обязан соблюдать ее законы внутренние.
Ну, как
да?
дома. Вот я вас попросил домой, у меня устои вот такие. Вы будете меня учить, как жить у меня дома. Я считаю, что это не особо тактично. Поэтому, если у тебя все условия, может быть, неинтересные, они и мешают твоему личному «я», ты с этим не согласен, я думаю, что на эту на работу лучше не идти. Ты более свободный, можешь найти более какие-то там вещи. Или найти ту компанию, где ты будешь себя органично чувствовать. Ну, потому что есть профессии разные. Где-то есть у меня ассистенты, помощники, они могут быть там в джинсы, майки, и они заняты компьютером, работают,
молодежь. Ну, это творческая атмосфера, да. Все-таки это другое.
И да. они нужны вот это. Да. Но те, кто в контакте с населением, публикой, клиентами, они обязаны выглядеть на все 100. Ну, потому что они уже от дверей, как в театре, уже несут стиль.
А откуда, кстати, рождаются все-таки вот внешние какие-то амплуа, скажем так, вот эти знаменитые малиновые пиджаки и бритые затылки? Вот мы уже, когда мы это произносим, мы понимаем, кого мы имеем в виду, да? Белые воротнички, мы понимаем, про кого мы говорим, да? Вот как это рождается? Что идет впереди?
Ну, наверное, это все-таки отдельные экземпляры, лидеры в обществе, видимо, там, где были в моде малиновые пиджаки. Главный лидер, главная звезда, наверное, этой компании, этого общества, она одел этот пиджак, это попалось по вкусу.
Золотую цепь,
всем
такой вот
крупный. Остальным это получился образ. Поэтому это уже, я могу сказать, что тот человек, кто был первый, он уже, ну, законодатель мод. Он одел огромнейшую массу людей, а многие бы хотели походить и быть похожими.
Ведь кто-то может был быть, первый, же, правда
первый же?
Первый
же кто-то же был, да. И был человек, на самом деле, наверное, авторитетный, потому что это очень подхватилось.
А белые воротнички? Они сегодня, у нас уже целый класс есть белых воротничков. Раньше мы только, когда белые воротнички где-нибудь там в Америке и в Европе, в Лондоне, да,
да,
да, вот эти клерки.
Да.
А
сегодня... Ну, мы, наверное, ожили, но потому что, ну, слава богу, то, что стал такой менеджерский класс, он с одним и тем же лицом, я бы сказал, то, что в Лондоне, что в Нью-Йорке, что на Олд-стрит. Хорошо одеты, с одной прической, и всегда довольны, и всегда обязательны. Но это работа, и это, наверное, уровень их бизнеса. Значит, в нашем обществе не хватало. Угу. Есть на это потребление. Поэтому они раньше копировали дикторов телевидения с программы «Время», «Новости». Какие у них были галстуки, какие воротники. Но у нас изменилась даже и Госдума. У нас мужчины стали поприятнее одеты.
А как изменились женщины? Вы вспомните, какую там, не знаю, пришла в политику Валентина Матвиенко, и как она сейчас выглядит, да? Или Любовь Константиновна Слизцева, какой она была и какой она сейчас. Я просто вспоминаю, просто небо и земля. Вот была такой типичный такой советский чиновник, и та и другая. Такой дом на голове.
Они, да. А сейчас они меняют прически. Они не хотят быть одними и теми же. С ними работают стилисты, художники, помощники.
И они к этому открыты.
И они к этому открыты. Mm-hmm. Я думаю, что, ну, наверное, это уже какие-то такие вещи в обществе, которые дают очень такие неприятные, наверное, ноты. Ну, потому что если женщина все-таки уже думает, как она выглядит. Mm-hmm. Потому что мы все-таки индикатор женщины. Если женщина думает о гардеробе, значит, у нее на это есть возможности, а она еще и в политике. Значит, на нее смотрят, на нее обращают внимание, то вот это как раз интрига, она и дает возможность то, что... А молодежь такая вообще?
Приятно побеседовать с человеком, у которого есть вкус, чувство юмора и самоиронии. Я задаю приятные вопросы Валентину Юдашкину. Мне с ним хорошо. Я думаю, что у нас сейчас кое-что изменится в манере общения, поскольку я хочу подключить наших слушателей. Они наверняка зададут вам, может быть, и неприятные вопросы, но я думаю, что ничего страшного в этом нет. Пожалуйста, Валентин Юдашкин здесь в студии, и во второй части нашей программы я включу телефон прямого эфира 363-36-59 и, естественно, воспользуюсь вашими смс-ками, которые вы присылаете по номеру +7 985 900 70-45-45. И там в интернете тоже кое-что было.